Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Можно ли научиться принимать мудрые решения? Как быть мудрым и что в этом может помочь? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий Игорь Попов, а у меня в гостях вот настоящий философ, прям без пяти минут, так сказать, Семен Франк и Николай Бердяев, кого ты еще там любишь. В общем, сегодня у меня в гостях мой друг, философ, радиоведущий Андрей Ребенко. Андрей, привет.
Привет тебе, привет слушателям, зрителям. Кстати, Бердяеву 150 лет в марте исполнилось.
Вот видишь?
Да, дело серьезное.
Поэтому мы сегодня и говорим на такие страшные темы. Мне кажется, в хорошем смысле страшные темы, да, потому что страшных тем, к сожалению, хватает, нам жизнь подкидывает. Но мне кажется, что именно какой-то поиск философского осмысления, да, и мудрости нам не хватает в жизни. И поэтому мне кажется, что вот тема того, как бы, как мы можем на это смотреть, что, как мы можем реагировать на окружающую действительность, очень важен. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. Начну я с Уильяма нашего Шекспира. «Глупость и мудрость такой же легкостью схватываются, как и заразные болезни. Поэтому выбирай себе товарищей», — считал товарищ Уильям Шекспир. Мы выбрали себе в товарища Уильяма Шекспира, думаю, это неплохой.
Замахнулись.
Да, замахнулись, да. Неплохой все-таки товарищ, тем более, что ну вот Андрей знает, что Шекспир один из моих, конечно же, любимых драматургов. Я его очень-очень люблю.
Полулегендарный. Да. Есть там всяческие вопросы,
кто но, это, что да, это. Эти вопросы я обычно не люблю, потому что я такой последовательный стратфордианец. Да. Так вот, друзья, как научиться мудрости и что в этом может помочь? Давайте друг другу. Сегодня уроки мудрости на Телус Медиа, друзья. Уроки мудрости, с мудрыми людьми, или, по крайней мере, с людьми, которые стремятся к мудрости. Напоминаю, что у меня в гостях радиоведущий философ Андрей Ребенко. И вы тоже присоединяйтесь, друзья, пишите свои рецепты мудрости. Как стать мудрыми, что в этом может помочь. Знаешь, Соломон утверждал, что много мудрости, много печали.
Вот, есть такое.
Согласен с этим? Почему мудрость сопровождается печалью, как ты думаешь?
А там мудрость или знание, я вот честно не помню.
Мудрость, да.
Мудрость, да. Много
мудрости, где-то, по-моему, много печали.
Где-то, по-моему, про знание еще было. Ну, скорее, про знание, да.
Видишь... это же, как ты понимаешь, всяческие притчи, да, а это определенные, то есть это, скорее можно к этому отнестись, как к сборнику таких афоризмов, да, от древних авторов, в общем-то, понятно, что там не только содержится высказывание Соломона, да, просто...
Это... Мудрейший, да.
Да, живущий. Так вот, все-таки, много мудрости, много печали. Почему мудрость приносит печаль?
Ну, я думаю, я согласен с этим утверждением, потому что проще жить, когда все просто, когда мир черно-белый, когда все очевидно, все посчитано. А мудрость предполагает, как мне кажется, выход за пределы такой вот черно-белой реальности, такой вот предсказуемой, возникают какие-то парадоксы, несостыковки, вот, сложные какие-то возникают вопросы, и, соответственно, плюс еще знания, мне кажется, где-то все-таки еще про знания говорится, да, что множество знаний, может быть,
это, я где-то всего, что-то путаю. Там, да. Скорее всего, Соломон имеет в виду, конечно, знания. Да,
да, потому что чем больше знаешь, как есть выражение, да,
знаешь, лучше спишь.
Крепче спишь, да, спишь. А когда больше знаешь, тогда и хуже спишь. Вот, я думаю, что многие из нас, из христиан, кто получил какую-то тонну образования, начал обрастать дипломами, поняли, что все не так просто, да, не все так однозначно, как сейчас модно говорить, потому что когда я ходил в обычную церковь, провинциальную, баптистскую, у меня все было понятно, все было замечательно, все
ты
четко.
Ты не ностальгируешь по тем временам-то?
Ну, отчасти да, ну, вообще я человек ностальгирующий, да, и все эти последние всех этих событий, конечно же, ты печалишься, потому что потерял многих друзей, братьев, но и, конечно же, простота вот эта, да, как «О, святая простота», это, конечно же, то, что, ну, было проще жить, общаться. А когда ты получаешь знания, многие, кто в семинаре учился, кстати, вот нас слушают, напишите. Я учился на философском, и я уже тебе говорил, что у меня был прям очень жесткий кризис, связанный с одним из авторов. И, собственно, прям вот я там боролся какое-то время. Ну, ты никогда не будешь прежним, да? То есть знания, да, предполагают... Что... Это еще не мудрость. Опять-таки, нужно понимать, что знание – это еще никакая не мудрость. То есть до мудрости нужно дорасти, и не все люди, которые обладают знаниями, не дорастают до мудрости. Потому что еще важно этим знанием уметь пользоваться, уметь как-то раскладывать по полочкам, а не по верхам, копать там и так далее, рефлексировать. Это все очень важно. Но, конечно же, больше, ну, где-то, может, цинизм прорастает, ты с ним тоже борешься. Ну, так, да, не просто живется мудрым. Ну, я не считаю себя мудрым, да, сразу скажу. Ну, что-то знаю.
Ольга написала нам, а нужно ли быть мудрым, для чего она может быть слегка, может лучше быть слегка туповатым и наивным, так проще жить?
Ну, смотри, вообще, касаемо мудрости, мне кажется, одна из самых недооцененных добродетелей. Вот действительно, когда мы говорим о мудрости, сразу, ну, понятно, это образование, это там мудрец Соломон, это что-то такое, зауми какая-то, слушай, да?
У Соломона мудрость, это вот прям дар от Бога, да?
То есть, но он же молил, просил.
Да, он просил об этом.
Ну, слушай, ну, я, знаешь, у меня такой парадокс, что он просил, но раз он это попросил, значит, он уже как бы потенциально, значит, что-то было в нем, понимаешь?
То есть, попросил-то... человек, который просит о мудрости, явно глупым человеком
да, не да, зовёшь. То есть, да? Видишь, есть почва, а почва была уже подготовлена, это очень важно. Вот. Что касается, опять-таки, вот есть стереотип, что мудрость – это что-то такое, действительно, философия, какая-то что-то заум, какие-то энциклопедические знания, а мы-то простые парни, вот вера во Христа, вот самое важное, чистота и так далее. Но мне-то кажется, что как раз, когда мы говорим о христианской этике, о том, как нам принимать какие-то решения, мы говорим о практике жизни. Мудрость – это то, что нам всем не хватает многим служителям, церквям, ну и так далее. Самая, мне кажется, недооцененная добродетель, потому что она помогает нам даже любить. Вот когда мы говорим, а как поступать по любви? А у тебя развилка, у тебя нравственные дилеммы, их множество. Ты думаешь, вот правду сказать, вроде надо говорить правду, а вроде не всегда, лучше промолчать, потому что правда горька бывает, да, нельзя, ну, там, не знаю, говорить о внешности, например, ну, женщина спросила, например, да, ну, не только женщина вообще, да, ну, то есть множество таких вопросов тонких, и мне кажется, как раз нужно приобретать мудрость, если мы говорим о духовной сфере, уж тем более практической сфере, об этике. Поэтому я бы недооценивал, мудрость – это не только о знаниях, о каких-то книгах сложных, о каких-то томах, а это и о практике жизни нашей духовной, в том числе, хождение друг перед другом, перед Богом.
Ну, когда обычно говорят о том, что вот там апостолы ни у кого не учились, да, вот, ну, как и это? Вообще образование не получали.
Смотря кто.
Ну да, Павлот. Явно не назовешь ни ученым человеком, да, даже более того, Петр иронично говорит о том, что некоторые, да, вот, к нему относятся весьма своеобразно, да, превращая, то есть извращая, да, вот, не понимая, извращая то, что он написал, да, как и прочие писания, иронично пишет Петр, да.
Ну, Павел иногда говорит про неудобоваримость тоже.
Да, нечто неудобоваримое, а фарисеи так вообще его обвиняли в том, что большая ученость довела тебя до безумия, да, то есть вот впрямую так обвиняли. Но все-таки Христос, например, говорит, исследуйте писание, ибо они говорят обо мне, то есть он говорит о том, что надо вдумываться и исследовать, то есть учиться, да. По большому счету. И вот здесь вот ты очень правильно начал разговор про соотношение мудрости и знания. Давай попробуем поговорить, как соотносится мудрость и знание, чем отличается знание, например, от информации и информированности, на твой взгляд.
Ну, знание – это, конечно, ну, если мы говорим про мудрость, это хорошая, важная платформа, но она недостаточна, потому что, как правило, говорят, мудрость – это знание, помноженное на опыт. Жизненный опыт какой-то, да, который ты приобретаешь. Но ты знаешь, вот наверняка ты встречал людей, мне кажется, опыт все-таки немножечко важнее, которые вроде не эрудированы, не начитаны, но как-то вот какой-то опыт у них есть, и с ними есть о чем поговорить, они как-то умеют подсказать.
Про опыт поговорим,
да. Да, про опыт поговорим. Да. Хотя тоже это не всегда достаточно, и даже более того, знания, помноженные на опыт, не всегда достаточно. Мы знаем людей, которые с образованием, которые, как говорится, пожили жизнь, прожили, и там пуд соли съели, да, и что-то как-то не блещет мудростью. Встречал таких людей наверняка, да?
Знаешь, мой близкий друг говорит о том, что мудрость приходит с опытом, иногда старость приходит одна.
Поэтому кажется, что мудрыми должны быть всегда власые старцы, вот они-то, да, молодые.
Не всегда.
Ну, не всегда, более того, может...
Да, более того, слушай, в Новом Завете мы встречаем место, где Павел предупреждает своего ученика Тимофея, говорит о том, что никто да не пренебрегает юностью твоей, да, и не все, даже мы видим эмоционально-экспрессивное заявление, да, одного из библейских авторов, не все старцы мудры, да?
Да, конечно.
И у юношей может быть ведение.
И вообще вопрос, где эти мудрецы, которые бы нас должны были окружать в духовной сфере, молодые или средние или пожилые, скажем так, не густо.
Не всегда,
к сожалению.
Мы их встречаем, очень
поэтому,
хочется почаще. Да.
Поэтому я добавляю знание, опыт, такой термин, как рефлексия, разные ударения. То есть человек, который не просто знает, и у него есть опыт, а который еще и рефлексирует, который как-то умеет использовать этот опыт, который обращает внимание, мотает на ус, где-то в подкорку сознания иногда-то записывается. Вот эта часть очень важная, рефлексия для меня. И, соответственно, умение пользоваться вот этими всеми вещами. Еще у меня было что-то пятое, или какое уже по счету, сейчас не припомню. Может, в процессе разговора вспомню, может, ты подскажешь, что, как вот ты, кстати, что бы ты добавил к этому. Ты согласен вообще с этой концепцией, что вот знание, опыт, рефлексия, вот три очень важных таких вот элемента?
Но когда мы говорим про самоанализ...
Самоанализ.
Ну, в основе самоанализа вообще, собственно, способность к оценке своих собственных действий. Мудрость, она связана именно, на мой взгляд, связана не столько с оценкой других, об этом очень хорошо. Мы все время вспоминаем про это, вот уже набившую оскомину, к сожалению, да, бревно и сучок, да, но Христос как раз хотел не просто дать способ для укора друг друга, про сучок и бревно, а он как бы говорил о том, что у вас должна быть развита способность к самоанализу, к оценке того, что вы делаете.
Саморефлексия, да.
Саморефлексия.
Да.
Чтобы вы думали о том, что вы делаете, и больше сосредотачивались на том, что вы делаете и как вы поступаете, нежели как поступает другой человек. Это огромное количество мест в Новом Завете об этом.
Я бы даже добавил слово самокритика, нужно быть самокритичным, и мера скромности, потому что многие люди почему-то думают, что они вот уже достигли чего-то. Это всегда нужно понимать, что ничего никто из нас не достиг и не достигнет, пока живем вот во плоти. То есть мы учимся любить всю жизнь, да, до гробовой доски. И поэтому всегда нужно помнить, что есть эта мера скромности.
Это мерение дипломами меня вообще всегда умиляет. Да, там.
Ну, конечно.
Вот. Я просто недавно присутствовал на одном из, так сказать, обучений церковных. И там, значит, человек, который вел, начал рассказывать, какой у него диплом в этой семинарии, какой диплом в этой семинарии, какая-то... И молчали, и он говорит, что же вы, братья, так молчите. И один из пасторов так иронично и мудро сказал, он говорит, мы просто не знаем, что сказать после ваших дипломов, да? Намекая на то, что, в общем, не это главное все-таки, да? Потому что мы хотим получить знание, а как бы перечисление ваших заслуг ничего нам не дает, грубо
говоря,
да? И вот в этом вся штука. Обратимся к французским просветителям немножко, да, несмотря на наше, может быть, скептичное отношение к этой эпохе просвещения. Да?
Там царил атеизм, да?
Да, там скорее не атеизм все-таки, они не были все, по крайней мере,
большая часть.
Да, они были скорее дуалистами. Вот, например, там Вольтер был дуалистом, вообще даже...
Вольтер выделяется.
Да, и не только Вольтер, там понятно, что Руссо, да, и вот это такой крайний, такой радикальный мыслитель.
Дидро, Гольбах, да.
Согласен, да.
Человек-машина.
Да, это правда, это вот эта идея естественного биологического человека, как счастливого человека, при этом сам Руссо, когда стал членом французского парламента, выступал против всех своих принципов, например, да.
С другой стороны, я думаю, что знать это надо, например.
Да, я согласен.
И читать.
Целиком полностью.
Оппонентов читать надо.
Так вот, Мишель де Монтень, давай с тобой вспомним, что он говорил. По утверждению мудрецов, учиться надо с молоду, на старости же лет наслаждаться знаниями. Да? То есть он говорит о том, что молодость – это как раз тот самый период, когда закладывается база. Да? Вот когда ты много-много узнаешь, и молодой мозг, он восприимчив к этой информации, он много-много накапливает. Ну, как вот, слушай, там же и жиры все сжигаются в молодости, да, сколько ты не ешь, все куда-то уходит. А ну, сейчас вот
до сих пор
любой пирожочек сейчас, вот, ты знаешь, вот...
Это у кого? У меня, видишь, как-то вот...
Вот, но при этом ты понимаешь, что многие вещи ты пользуешься тем багажом, который был в молодости. А ты получал философское образование, вот, и скажи-ка мне, пожалуйста, а в чем сегодня польза философии, что она изучает, и в чем ее ценность сегодня, как ты думаешь?
Да кто ее знает, эту философию? На самом деле, так, специальность, она достаточно так в практическом смысле бесполезная, но в плане такого гуманитарного, скажем так, гуманитарной всеохватности, ну, наверное, одно из лучших образований. То есть, если вы хотите, например, вот понять как-то смыслы, ну, я думаю, что, ну, богословское, может быть, историческое, вот что-то в этом роде, но философское наиболее, как мне кажется, универсально в этом плане.
Ну, в древности понятно, философия да. Мать всех наук.
Конечно, ну, там, да. Понятно, она была и связана с другими науками, точными, но, да,
вообще она, философия была связана с познанием окружающего всего, мира.
Да. Натурфилософия, поэтому, помнишь, да. Была, она всю физикой занималась. Вот, поэтому сейчас, скажем так, это скорее такое вот, ну, хорошее такое приложение определенное. Ну, я не знаю, как это практически воплощать, честно говоря, кроме как преподавание, какое-нибудь написание статей, может быть, книг. Но в целом, опять-таки, мы как-то с собой обсуждали, я пришел вот в это образование, когда уже уверовал в Бога. И это, конечно, хороший такой момент, потому что я не знаю, что бы случилось, если я бы не пришел к Богу и занимался философией. Я вот не уверен, что меня бы привело это. Угу. Хотя у нас было хорошее направление русской религиозной философии, прям хорошие были... преподаватели, и я хорошо углубился в это. Угу. Вот, и, как говорил, очень увлекся православием, поэтому, возможно, я бы вырулил. Но это такой путь, знаешь, как очень непрозрачный, в общем и целом. Я хотел добавить, кстати, вот касаемо, вот ты говорил про молодость, вот мне кажется, еще очень важный фактор – это гибкость мышления и открытость новому. Угу. Мне кажется, проблема как раз вот вроде мудрецы должны, да, возникать где-то уже там в 40, что ли, лет, ну, скорее всего, ну, 35, когда опыт уже такой накапливается. Но проблема многих, что они консервируются, бронзовеют и не открываются новому. И вот если бы все-таки мы как-то продолжали открываться новому, у нас была гибкость мышления, мы бы читали, познавали, даже смотрели что-то, мы сегодня обсуждали с тобой, что мы читающие с тобой люди, да, мы читаем что-то новое, открываем, смотрим что-то из современного. Это и есть тоже открытость новому. И мне кажется, это хорошее качество человека, что ты вот не зациклился на чем-то, то, что ты там 20 лет назад к чему-то пришел, а ты как бы вот продолжаешь искать, продолжаешь как-то рассуждать, и есть о чем поговорить с поколением, которое младше тебя, например. Вот мне кажется, это очень важно.
Угу. А, Ольга написала, вот с этим на все 100 согласна, это, видимо, вот наша дискуссия предыдущая с тобой, что мы здесь достигаем и учимся всю жизнь, и этот процесс не останавливается. Но это правда. Мне вообще очень... скучно разговаривать с людьми, которые, слава богу, все знают.
Да.
Это прям, ну, скучно. Абсолютно. И, опять же, я понимаю, что это моя деформация, наверное, как где-то профессиональная, да. Конечно же, я могу там брать интервью у любого человека, это специфика журналистики, да, я могу взять. Ну, я помню, я как-то брал, у меня была такая подработка взять интервью специальное, внутреннее, оно не для СМИ было, да, вот такое. В определенной профессиональной области я много погрузился там, чтобы это интервью взять, в общем, читал и так далее. А я понял, что мне где-то на середине интервью, вот там на второй, третий уже, мне стало скучно, дико. То есть я понимал, что вот это просто какая-то практическая вещь, но оно очень скучное, да, потому что оно сообщает какие-то общие вещи, нет никакой дискуссии. Для меня интервью, конечно, это какая-то дискуссия. Не всегда это сопротивление, дискуссия как сопротивление, но это разговор, диалог, да, вот такой яркий, интересный. Мне кажется, человек во время диалога больше всего учится. Преподаватель больше учится у студентов,
согласен,
когда он преподает, да. Потому что это диалог. Вот это, и когда ты видишь, что там кто-то в носу ковыряется, я помню, студент был чудесный, он сидел у зайчиков там, ловил... Я говорю, юноша, если вам не интересно, можете выйти. Слушайте, я вас не держу. И главное, ничего вам за это не будет. Да? То есть вот это при этом открытость к тому, чтобы получать, усваивать и, вот, может быть, с чем-то не соглашаться. Я, например, никогда не поставлю студенту там неот, если он не согласится с моей позицией. Но если у него аргументированная позиция. А если он прочитал одну страничку, и на основании этой странички сделал выводы, далеко идущие, да, там, предположим, Джеффри Чосера, да, там, прочитал какую-то историю одну из всей его кентерберийских рассказов и сказал, Джеффри Чосер вот такой вот ужасный, кошмарный товарищ, потому что он просто прочитал художественную историю, вплетенную во весь это. Да. Понятно, что тут нужно все-таки исследовать. Есть еще один у нас вопрос. Как общение с мудрыми людьми может повлиять на нашу способность принимать мудрые решения? Как ты думаешь?
Ну, вообще нужно найти этих мудрых людей.
Мне кажется, чужая мудрость вообще не работает.
Да.
Отцов совсем.
Ну, конечно, мы ищем для себя каких-то авторитетных личностей, хорошо, если находим. Я, к сожалению, не избалован таким количеством знакомых, где я мог бы обратиться. Ну, поэтому трудно сказать, а как у тебя? Есть?
Слушай, у меня есть.
Кстати, вот ты для меня во многом, вот сколько ты мне книг хороших посоветовал и вообще советуешь по жизни. Есть парочку.
Мне повезло, у меня есть вот среди близких и доступных людей, мудрые очень люди, да, и к которым я могу обратиться. И ты знаешь, вот их мудрость как раз находится на балансе знаний, да, и жизненного опыта, то есть вот какого-то внутреннего применения, да. Где в какой-то момент вот человек, к которому я обращаюсь, он говорит, давай остановимся вот на этой точке, потому что вот дальше будет чистая теория, да, а нам нужно принимать решения практически, да, и нужно подумать, то есть и сразу же первый вопрос какой, какие последствия будут от принятого решения? Если они будут разрушительными для меня, для окружающих, то стоит ли принимать такое решение? Да? То есть вот такие баланс. Мне все-таки мудрый человек — это человек, который не всегда, может быть, сам умеет соблюдать баланс, но к нему стремится. Да?
Вот, ну, они еще примеры могут тебе показывать своим, да, своей позицией, своей какой-то целеустремленностью, дисциплинированностью, там, семейными какими-то тоже достижениями. Вот. Поэтому у меня есть, да.
Может быть, даже ошибками своими и своими.
Да, по ошибкам.
Еще, знаешь, для меня очень важно, что человек умеет признаваться в своих ошибках. Да. Это признак мудрого человека.
Да, да.
Да, для меня это так.
Ну вот, да, есть пара-тройка людей, причем вот интересно, что по возрасту это приблизительно вот плюс 5-10 лет. Вот фактически это ты тоже такой человек, еще есть парочка. Вот это не люди 60+, почему-то вот с ними мне трудно. Вот даже пастор
некоторые. У меня есть намного старше.
А да, вот у меня почему-то вот именно вот такой вот 5-10 лет плюс, вот они, я их понимаю, и они меня понимают. Когда идет дальше уже, ну сейчас понятно, все сдвигается, там 50 лет, 60, уже как-то мне трудно, мы как-то в разных плоскостях, вселенных находимся. И
может, вот просто, мне кажется, здесь еще важность личного контакта, да, такого, то есть позиции, мне важно, когда я общаюсь с человеком, да, то, что человек готов услышать. Да?
Да, да.
И мудрый человек для меня – это человек, который может слышать.
А вот это большой дефицит.
Правда.
Потому что обычно все болтуны, проповедники, и поэтому очень ценные те люди, с которыми ты можешь, ну, как исповедоваться, можно сказать, перед ним, перед человеком. И человек тоже, скажем, с какими-то схожими проблемами. Ну, видишь, как правило, да, это не младше, но старше. Да. Ну, видишь, как, это ведь тоже получается. А почему проблема с теми, кому уже там 55-60 и выше? Потому что, видимо,
поколенческие сдвиги.
И поколенческие, возможно, эти люди, они все-таки, ну, есть такой закон, они немножко бронзовеют. Мне кажется, и мы забронзовеем с тобой,
мы
возможно.
Мы тоже не защищены от этого.
Может быть, мы бы сейчас об этом говорили, думали постоянно, и когда придет 60 лет, мы сами себе напомнили или друг другу напомнили. Вот когда ты забронзовеешь, я скажу, Игорь, ты помнишь наш разговор такого-то числа, такого-то
главное,
года?
Главное, чтобы я это смог принять, понимаешь? Вот главное, чтобы во мне, даже не во мне, просто сохранилось в человеке вот это умение к самокритике, да, вот способность к самокритике, критично сказать, да, я, к сожалению, не смог. Ты знаешь, в этом смысле, кстати, помогает очень художественная литература. Да. Есть совершенно замечательный роман Арчибальда Кронина «Ключи царства».
И вот там... я не читал.
Очень, да, рекомендую.
Все, запишем. Прям,
да, обязательно почитай. Тебе он, во-первых, главный герой 100% понравится. Мне кажется, он как раз вот в резонансный для тебя личность. Такой немножко бунтарь, немножко такой. И при этом человек, который вот, ну, служит другим людям. То есть для него главное служить другим людям. Да? И там есть совершенно замечательная штука. Приезжает, значит, чтобы уволить на пенсию вот уже будущего старого миссионера, там приезжает такой, значит, представитель епископа, там сам там какой-то там, значит, там высокий сан. Вот, и ему снится сон про двух ангелов, которые ангел вот этого старого миссионера и его. И его ангел говорит: ну, мне ж не повезло в жизни, мне ж такой нудный, душный товарищ попался. И он просыпается в таком, знаешь, чуть ли не в холодном поту, и его молитва такая: Господи, да, не дай мне быть скучным, ну, делай.
Душно, как сегодня, душнило.
Да. То есть вот эта возможность переоценки, возможность принятия решения по отношению к себе, что ты неправильно поступаешь, ты неправильно смотришь на другого человека. Я считаю, что каким бы ты, какие бы проблемы у тебя не были, это очень ценное качество. Особенно это качество становится еще более ценным во взрослом, в зрелом возрасте. Это правда. И вот давай, смотри, мы уже начали отвечать на этот вопрос. Что нам мешает все-таки быть мудрыми людьми? Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, что нам мешает быть мудрыми людьми, как стать мудрыми людьми. Значит, и Ольга тоже написала: ой, не хочу бронзоветь мозгом, не хочу быть старым, недовольным ворчуном, хочу, чтобы мозг был гибким до смерти, начала об этом молиться. И это очень хорошо, это хорошая молитва, честное слово. Так вот, что нам мешает быть мудрыми людьми? Почему жизненный опыт не всегда приводит к мудрости? Как-то? Вот мы начали же говорить
об этом. Да, да. Ну, кстати, вот касаемо бронзовения, вот есть же такая, знаешь, позиция, вот наше-то время, вот наши там 80-е, 90-е годы.
Ну, или 70-е.
Вот это, понимаешь, и вот даже есть люди моего возраста уже начинают так ворчать. Вот это...
Он же говорил, да. Что, ну, не говорит, что прежние дни были лучше.
Да. Это прям нужно повесить.
Вот, не от большой мудрости.
В церкви, вот табличка для пасторов, да. Для служителей. Вот.
Прям на кафедре я бы...
Да, на кафедре прям вот заходишь, тик. Проповедовать, не ворчи, не душни. Да. Вот, это важный момент. Что мешает? Ну, смотри, мы говорили про вот эту совокупность факторов, мы знания как-то попинали, но я хочу как раз к знаниям нас вернуть, потому что все-таки чтение, ты говоришь про художественные книги, не только, и нон-фикшн, да и богословская литература, Библия, понятно, наше все, мы люди книги, евангельские христиане, ну, может быть, не только нас слушают евангельские, но все христиане, думаю, сойдутся на том, что Библия самая важная книга, ее нужно читать. В какой там чистоте, я не знаю, как его получается, тут нет каких-то рецептов, что нужно ее читать три раза в день или каждый, или там это, у каждого свой ответ. Но проблема в том, что многие только Библией ограничиваются. Ну, зачем? Ну, просто, может, читать не любят. Я думаю, что, конечно же, для приобретения мудрости знания какие-никакие, но нужны. И вот мы с тобой говорили в прошлый раз о книгах, друзья, можете найти тоже наш разговор. Я такую в прошлый раз мысль упустил, ведь вот художественная литература, кажется, что вот она какая-то избыточно такая, ну, что-то такое какое-то развлекательное, знаешь.
Эмоционально-экспрессивное.
Да, вот я как философ, вот, понимаешь, философскую литературу читать, это круто, это... А вот на художку тратить время, я одно время просто перестал читать, потому что, ну, что-то художественное, ну, это же развлечение какое-то. А на самом деле я в последнее время стал больше ее читать, потому что это ведь как раз огромное количество историй, рефлексий, кейсов очень важных.
О, да, модные слова пошли.
Да. Кейсы, да. Ну, как по-русски? Нарративы, давай. Вот, тоже модное слово нынче, хотя научное. Я о чем подумал? У меня очень плохая память вот на имена и даже сюжеты. Вот моя мама, покойная, к сожалению, она помнила через там, 15-20 лет имена каких-то героев. Вот я, как сейчас помню, я читал «Отель Хейли», она помнит какого-то там...
Ну, Хейли вообще трудно запомнить, он настолько...
Питер Макдермот. Вот я запомнил, потому что она мне говорит про это имя, и оно мне как-то отложилось. А у меня бывает такое, что я могу книжку читать, ты вечером меня спросишь, кто там, какие герои, я могу не помнить, особенно если иностранные какие-то авторы. Сейчас пятый персонаж читаю.
Ну, там много еще.
И я могу реально сейчас даже не сказать тебе там, какие где имена. Ну, вот проблема... И думаешь иногда, а кто-то прям запоминает, как мама. Ну, наверное, мама читает, наверное, она молодец, и, соответственно, все помнит и может использовать в жизни. А я думаю, а если я забываю, так зачем читать? Где же эта мудрость тогда? И вот я думаю, что все-таки вот эти все истории, эти все сюжеты, линии, повороты, они где-то все-таки, знаешь, вот записываются в подкорку. Угу. Даже если ты забываешь, но это все, знаешь, накапливается внутри, как некий опыт, некие знания. И вот то, что называем интуицией, мне кажется, иногда вот когда... Что такое интуиция? Когда ты принимаешь решение, не... делая какие-то рациональные там цепочки, да, силлогизмы не проводя в голове, а просто вот решил, вот интуиция. Так я думаю,
ну да, что-то тебя
толкнуло. А это, мне кажется, признак мудрости.
Кстати, есть очень много сейчас книг про эмоциональный интеллект.
Да.
И вот это как раз один из признаков эмоционального интеллекта, да? Развитие интуиции. То есть интуиция это, в общем-то, то, когда... подсознательная деятельность мозга влияет на сознательный выбор, да, на вот...
Ну вот, и мне кажется, что вот это все тонны прочитанных книг, они где-то вот и выныривают, и ты принимаешь
решение. Вообще это очень, очень важный эмоциональный опыт, то есть, ну, говорить про то, что я встречал, и много встречаю людей, которые я, знаете, художественную литературу не читаю, вот Богословскую, да, я смотрю, да, я когда общаюсь с такими людьми, которые не читают, я понимаю это, что люди не читают художественную литературу. Окей, да, но я когда разговариваю с такими людьми, вдруг понимаю, что проблема как раз восприятия часто богословской литературы в том, что человек даже не может проделать такой анализ, а воспринимает это богословские труды, которые по определению дискуссионные, да, потому что богословие — это и есть дискуссия, да. Да, там есть догматика,
догматы, доктрины.
Да, доктрины, догматики, но часто богословы, которые, ну, например, там, не знаю, там тот же самый Дитрих Бонхёфер, да, в самых лучших своих
работах. Ну, это тип богословия такой, дискуссионный. Да. А есть же такой, знаешь, вот
утверждение. Есть догматическое богословие, да.
Многие на этом зиждятся и не готовы шаг вправо, шаг влево. Да.
Все-таки это диалог, и вот там не хватает эмпатии. И то, что дает нам, например, художественная литература, это возможность эмпатии, то есть возможность сопереживания, да, и развитие вот этого сопереживания. То, что, например, в Новом Завете одна из христианских добродетелей вообще во всей Библии — это милосердие. Да? Это очень важно для человека. Так, конь в пальто к нам присоединился. Это совершенно замечательный наш друг из Беларуси. Заплачу любые деньги за табличку «Не душни на кафедре». Я согласен с тобой.
А мы сами тут не душни, кстати, сегодня.
Не, ну, понятно, что когда мы начинаем, да, знаешь, как я очень люблю стихотворение Николая Степановича Гумилева «Рыцарь счастья», да, вот, особенно концовку, да, когда будут, если вы мою не приняете веру, там такой, знаешь, такой манифест по оптимизму вообще, на фоне того, что это вот после революции написано вообще.
Да уж,
да?
Времена были.
А если вы не примете веру, тогда к барьеру, да, мою не примете искреннюю веру, тогда к барьеру, да, вот это вот иногда нужно в себе вот такого дуэлянта по отношению к самому себе возгревать, да, вот если ты начинаешь душнить, тогда можно самого себя к барьеру позвать, да, в конце концов подраться с самим собой, чтобы немножко себя сдвинуть с этой такой фундамента, бронзовей.
Бойцовский клуб вспомнился, как себя, да.
Нет, это прям не из того серии.
Ну, да. Тоже, кстати, а вот это что же мейнстрим, знаешь, эти вещи, мне кажется, это тоже некие знаки, стоит знать, смотреть. Как ты
считаешь? Я, кстати, такие... сказать, очень люблю книгу о писательском мастерстве Чака Паланика «На затравку».
Это автор, если не знаете, бойцовского клуба. Да. Жесткий фильм, жесткая книга.
Автор, ну, жесткий, я вообще Паланика как прозаика-то не очень, честно тебе скажу.
Ну, он вообще плохо писал. А вот его писал.
Книжка очень хорошо. А?
Он вообще плохо писал? Или сознательно?
Нет, он неплохо писал, просто манера Чака Паланика довольно своеобразная. Да? Это все-таки постмодернистская.
Его же Кормильцев переводил, да? Наш. Вот...
Да. Это все-таки постмодернистская литература, и там есть свои.
Ну, может, сознательно.
Да.
Ну, это мы.
Давай, отвлеклись. Вот, слушай, знаешь, к чему вернемся? Да. Григорий Богослов писал: невозможно достигнуть мудрости, не живя мудрым. Вот о чем я хотел поговорить. Да? О том, что Григорий Богослов тоже проводит различия между теорией и практикой жизни, да? Ты с ним согласен? И почему нам сложно быть мудрыми в наших повседневных поступках, как ты думаешь?
Ну, конечно, теория с практикой часто не сходится. Можем бить себя в грудь, говорить о мудрости, о любви в том числе. Вот у меня большие циклы проповедей в церкви, надеюсь, не душные, о любви. Но понимаю, что то, что я говорю в теории, это одно, в практике другое. И, конечно же, тоже богословие одно дело в теории, другое дело в практике. Да, есть практическое богословие, даже этика. Очень сложно. Мы же говорим о каких-то высших, знаешь, так, высшем пилотаже, и как дорасти до этого, как нам действительно эти ситуации переживать жизненные, когда все рушится вокруг нас, что в мире происходит, а что у нас в семьях происходит, давайте подумаем, как нам с детьми общаться, когда там у них подростковые кризисы, возрасты. Прочитал тонну книг, а не помогает, понимаешь? А ну, ребенок тебе там, понимаешь, свои коррективы вносит в твою жизнь. Ты думаешь, что... Ты знаешь, я шучу, что я думал... Я был специалистом в
брачном... По воспитанию детей?
Не, я специалистом был в семейной жизни, потому что я же книг прочитал много. Ну, художественных, в том числе, психологических. Mm-hmm. Поэтому я считался специалистом в брачных отношениях, всем советы раздавал. И да, считался специалистом по воспитанию детей. Когда женился и обзавелся детьми, я перестал быть специалистом и в первом, и во втором. Вот все. И в этом тоже может быть мудрость, знаешь, вот как прийти, сказать, ребята, я знаю, что я ничего не знаю. Кстати, эта фраза Сократа, она же тоже достаточно, ну, такая показательная. Чем больше мы знаем, тем больше мы соприкасаемся, да, с областью незнания. Мы понимаем, что да, что мы ничего не знаем. Это парадоксальная фраза, но она очень верная. И тем более жизнь, которую мы проживаем, мы понимаем, что руки часто опускаются, и вся теория просто прахом идет. И в том числе наши какие-то библейские знания, там, богословские и так далее. Ну, как ты вот смотришь?
Слушай, ты знаешь, мне кажется, что очень важно... Я вспомнил вчера очень показательный пример... С младшей дочерью, так как у нее определенные когнитивные проблемы, да, мы все занимаемся уроками. Угу. Поэтому она одна из лучших в классе по успеваемости.
Ну, видишь, как, вопреки, да?
Да, потому что мы все вкалываем на это. Вкалывает старшая сестра, занимаясь с ней английским, и там рисованием и так далее. И математикой в том числе, вкалывает мама, потому что вот математика, география, биология на ней, да, и я, собственно, мне литература, отчасти русский язык, и русский язык я с женой делю, значит, и литература и история — это мои предметы, да. Я
понимаю, ты сам получаешь еще одно образование.
Да, и для меня это, вот, знаешь, я недавно даже пост писал специально в соцсети о том, что я говорю, обалденно.
Только открытий чудных.
Да, нет, во-первых, все принято ругать школьную программу по литературе, по истории. Вот они претенциозные, очень много.
Ну, я тоже так поругиваю. Не знаю, как сейчас, но...
Пропаганды. Слушай, я читаю шикарные учебники, написанные отличным языком, доступным, ярким, интересным. Вот, и, ну, понятно, что мы сейчас древнюю историю изучаем, сейчас Древний Рим пошел, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим, Пелопоннесские войны, Александр Македонский, значит, война с Карфагеном, две войны с Карфагеном, Ганнибал, то есть, тут безумно интересно.
Политические войны.
Да? Да, и вчера, значит, я вижу, что ребенок устал, я вижу, что она вот такая бедная сидит, и я открываю учебник. А мне жена говорит, думаю, что там у вас происходит? На кухне мы занимались, да? Потому что я там что-то готовил. Все. Я говорю, что у вас там на кухне-то происходит? Думаю, литературу что читает? Потому что она привыкла, что я ребенку вслух читаю литературу, так как она много текста не воспринимает сама, да? И я по ролям, там, значит, там старческими голосами какие-нибудь могу, да?
А, да.
Вот это, так. Вот. И тут я, значит, открываю историю, и, значит, там... Но Карфаген был недоволен результатами первой войны, и они готовились к новой войне. Значит, такой анонс, как в сериале. И там я читаю, что потому что, ну, понятно, интонационно ребенка лучше воспринимает. И самому, понимаешь, я вдруг понимаю, что это мой опыт, да, найти, то есть ребенок устал, и я ищу какой-то путь для того, чтобы ребенок понял, воспринял это. Да? То есть ты сам обучаешь ребенка, сам обучаешься, как это сделать. То есть фактически, работая со своим ребенком, я еще прокачиваю себя как педагога. Да? И вот в чем вся штука-то. Да? Когда мы обычно говорим о том, что, ну, как я помню, обучали меня. Если я не понимал, там, выходить, да, ты не можешь сам заниматься. И, так, и я понимаю, что такая тенденция была. Ну, поколение моего папы и мамы, они не сами учились, сами жили, да? И они вынуждены, ну, там, проецировали, что и мы так должны быть. Сами как-то выросли же, как-то, помнишь такие?
Да-да.
Но я все-таки думаю о том, что наши поступки, мудрость проявляется вот в каких-то простых вещах, да, в наших поступках. И мудрость как раз проявляется не в том, что ты пытаешься, да, свою точку зрения навязать, а в том, чтобы услышать, например, другого человека.
Ну да, и научить принимать, собственно, решения у детей, потому что вот сейчас даже смотришь, да, ребенок начинает вопрошать, ну, понятно, что в мире происходит, и понятно, что хочется навязать. Угу. Там супруга, у нее одна позиция, у меня другая, и, например, супруга начинает уже, ты видишь, навязывание, я говорю, слушай, разбись-ка сам, вот давай ты сейчас подрастешь, угу, почитаешь какую-то литературу, почитаешь какие-то там, не знаю, еще какие-то источники, и сам выберешь, вот у меня такая, у супруги такая позиция, да, ну, каким-то любым вопросом. Угу. Мне кажется, очень важно вот воспитание, опять мы как-то в эту тему ушли, хотя это важно, вот и в церкви в том числе, чтобы люди, прихожане, научились принимать решения, не за них принимать. Знаешь, вот у меня была как даже статья, что Христос, он же как раз, смотри, он не навязывал ученикам, он даже, по сути, каких-то доктрин не дал, не оставил.
Слушай, а ты не думаешь...
По сути, они сами потом допетрили, да, простите, mm-hmm, да? Ну, то есть сами постепенно вот так вот шаг за шагом делали собственные вот эти, как Петр там сколько раз ошибок, сколько наделал ошибок, да, вот эти шишечки набивали. И вот, соответственно, они уже выросли и стали самостоятельными, суверенными, скажем так, да, и ну, это не было навязано.
Слушай, а ты не думаешь, что часто это результат дидактичности по проповеди? То проповедь воспринимается как набор максимум, угу, готовых решений, и человеку не нужно ничего думать.
Ну, да? Да, вы должны,
да,
обязаны.
У нас есть три урока из этого. Я сам так проповедую. То есть, ну, потому что я работаю с текстом, я должен понять основную мысль и донести эти основные мысли и, как бы, до аудитории. Да. Я понимаю это, да, но все-таки, мне кажется, и вот, ну, человек может, так... подходит к проповеднику, он не хочет, или там к пастору, к служителю церкви, да, к священнику, священнослужителю, и он хочет, чтобы за него решили проблему. Я считаю, что, ну, конечно же, мудрый человек, он может какие-то рекомендации дать, но все-таки мудрый священнослужитель все-таки будет воспитывать человека самому принимать решение.
Ну да, помогая, конечно, как-то там, знаешь, как ведя каким-то образом. Но, ну, понятно, проповедь такой жанр, может быть, но церковная жизнь не ограничится проповедью. У нас, знаешь, часто кажется, как будто проповедь – это прям вот все. Угу. А есть же помимо проповеди общение, там, после служения, есть группы, есть просто вот эти вот связи, которые вырастают, и поэтому...
Ну, в конце концов, есть Евхаристия, да,
да,
есть причастие, да, как общее мистическое переживание церкви, да, вот, быть частью тела с головой Христом, да, и это очень важно.
Не все так воспринимают, конечно,
ну,
это
да,
как-то, да, тоже конечно, надо понимать.
Да, да. Согласен, да, согласен, вот есть такие моменты. Вот, кстати, насчет церкви, у нас уже не так много времени осталось, но все-таки, часто в церкви можно слышать про простоту во Христе, которая противопоставляется учености,
да,
мол, все беды от этой учености, образованности, сейчас меньше все-таки это нужно.
Ну, по крайней мере, в Москве.
Да, сейчас меньше.
Не знаю, как
да,
в других городах, может
да,
быть.
А вот как ты думаешь, почему люди боятся образованности и противопоставляют ее духовности?
Я как-то говорил, что, знаешь, может быть, образование, но тоже не для всех. Знаешь, вот, ну, кто-то, как говорится, может это все вместить в себя и как-то отфильтровать. Ну, есть люди, которые, ну, да, ну, не получается, ну, лучше не надо. Они их начинают колбасить. И мы знаем эти истории, которые mm-hmm, люди, которые получили семинарское, в том числе, образование, где они сейчас.
Приводит часто к кризису веры.
И возможно, это, эти случаи, эти истории, они часто являются для пасторов.
Таким...
И они говорят, нет, все. До свидания, не надо нам.
Лучше
либо мы...
не, чем...
И поэтому да, многие семинарии, они свой уровень-то сознательно-то прикрутили, ты знаешь, да, что mm-hmm, давайте мы это уберем, какие-то общеобразовательные предметы, тем более лицензия там сейчас не нужна и так далее. И поэтому, видимо, эти случаи, когда человек начинает там взлетать до небес, начинает, может, надменно себя вести, тоже такая бы, может быть, причина. Вот. Но в целом ситуация, надеюсь, будет меняться, она меняется в столице точно. Сегодня, в принципе, ты смотришь, ну, люди, слышим, образование очень много в церквях, и это хорошо, это нормально, да, может быть, не все. Но в целом, конечно, менять отношения нужно. Мы говорили, что знание – это не панацея, это не какой-то, не знаю, там, выход в мудрость сразу. Мне кажется, вообще человек, который считает себя...
Знание – не равно мудрости.
Да, понятно. Но при этом они нужны, важны. Вот опять-таки про литературу. Вот мы говорим про богословов. Часто психологи, вот мы с тобой как-то говорили, не читают, кроме там своей литературы.
Кроме своей, да.
А это человек, имеет дело с душой, понимаешь? А душа – это и есть мировая культура. Как можно помогать людям, не владея этим аппаратом, не владея знаниями, вот этим багажом каким-то, да, общим развитием. Конечно, если мы хотим быть служителями, если хотим быть благовестниками, а мы-то все вроде говорим про великое поручение, а это апологетика. А апологетика предполагает знания, причем знания широкие, самые широкие. Более того, мне кажется, сегодня очень мало хороших апологетов, потому что они в узком вот этом, своем богословском каком-то вот дискурсе там вращаются, кто-то в креационизм уходит. А хочется именно, знаешь, к апологетике широкой. Ты
хочешь такой, знаешь, такого нового Клайва Льюиса какого-нибудь.
Да, да, нового.
Да, то как бы...
Хорошо забытого старого.
Да. Ну, нет, здесь сегодня есть очень...
Поэтому хороший. Если мы хотим достигать сердец людей, а сегодня люди все уже с образованиями, это не как было 20-30 лет назад, ну, конечно, нужны знания. Естественно, надо ими уметь пользоваться. Это, опять-таки, не значит, что ты мудр. Мне кажется, человек, который считает себя мудрым, это уже как бы проблема, он не очень, видимо, мудрый. Нет, мудрость – это не самопровозглашенные мудрецы, это какой-то статус, который, возможно, он… Знаешь, как люди тянутся к кому-то, вот это и есть показатель, вот к тебе приходят за советом, один, второй, значит, что-то есть в тебе, да, раз к тебе люди обращаются.
Угу.
Ну и хорошо.
Давай подведем итоги, и я перед этим прочитаю… Самое, наверное, популярное, кроме притч, естественно, да, высказывание о мудрости, это послание Якова,
3 глава. Да просит с верою.
Да, 13, это как раз вот 3 глава с 13 стиха. «Мудр ли, разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, родящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Мне кажется, Яков вот он как раз показывает вот такую водораздельную черту, да, такую разделительную черту. Потому что если мы будем оценивать, как мы общаемся друг с другом, да, как вот намекает нам Яков, то он, кстати, разделяет мудр и разумен, да, то есть мудрость и разумность — это, то есть, размышление, да, подход. Такой когнитивный подход к тому, что мы делаем, это очень важно. Да? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Вот эти две составляющие. Поэтому, мне кажется, это действительно очень важный момент в нашей жизни, чтобы оценивать, потому что если результатом наших «мудрых» в кавычках советов является огорчение человека, обида на тебя, да, является то, что человек ушел и начинает думать о том, что, может быть, и не стоило вообще к нему обращаться, то мудрость ли это на самом деле? Или попытка просто продемонстрировать себя, давить на человека. Поэтому, друзья, я бы хотел вот что, чтобы у нас было, чтобы вот результатом каждого нашего... Я, конечно, такой максимум сейчас думаю. Результатом каждого...
Как проповедник, да, как с кафедры.
Да, сейчас. Результатом каждого нашего общения было такие плоды. Нет, конечно, не будет такого, наверное, никогда.
Это было бы общение, знаешь.
Да, но я думаю, что мудрость прежде всего в том, чтобы мы в каждом человеке видели... человек.
Образ Божий просматривается.
Да, образ Божий человека, которому мы готовы послужить, которому мы готовы услышать.
Услышать, да. Знаешь, почему сейчас многие, мы говорим, уходят к психологам? Потому что они умеют слушать. Да. А мы не умеем, многие.
Поэтому слушайте друг друга и...
Будьте скромнее.
Многое, да, будьте скромнее, и многое изменится. В гостях у нас был Андрей Рябенко, и мы каждую пятницу ждем вас в нашей замечательной передаче программы «Б». До свидания.
До свидания, друзья.